Вдруг с неожиданной стороны, чуть ли не с Владимирского, подкатил на извозчичьих санях князь Аргутинский Долгоруков. Где он все это время был — загадка. Но сейчас соскочил даже прежде место и бежал, заплетаясь в длинной николаевской шинели. Кутепов пошел к нему по перекрестку навстречу. Они были на «ты». Аргутинский, волнуясь, спешил ему сказать, что бунтовщики громят окружной суд и теперь идут к Зимнему дворцу, и поэтому генерал Хабалов приказывает Кутепову немедленно возвращаться оборонять Зимний дворец и градоначальство. Но нисколько не передалось Кутепову сбивчивое волнение полковника Аргутинского, и целый может быть переполох в штабе округа. Офицер, достаточно бывший на фронте, достаточно и привыкает к суматохам начальства, и приказы его перетирает зубами с сомнением. — Что? — спросил он холодно. — Неужели у вас во всем Петрограде только и имеется, что мой так называемый отряд? Он сказал это с иронией, никак не могши предположить, что так на самом деле и есть. Понять ли, что первое распоряжение Хабалова — сбрасывать бунтовщиков в Неву — теперь отменялось? Да-да. И Аргутинский от себя повторял, и я тебя прошу поспешить к Зимнему дворцу. Но Кутепов стоял несдвигаем, левой рукой придерживая золотой эфес шашки. Нет, идти по Невскому назад нецелесообразно и плохо отзовется на солдатах. Передай Хабалову, что я пройду по Литейному, сверну по Пантелеймоновской, выйду к Марсову полю и где-нибудь эту же толпу встречу и рассею. Какая б ни была толпа, неорганизованная, конечно, просто глупость не наступать на нее, а отступать и становиться в оборону. Аргутинский умчался в санях, а Кутепов, так и не дождавшись роты егерей, поставил в голову отличную роту кексгольмцев, за ней неретивых пулеметчиков, затем две преображенские роты. Эскадрон «Драгун» ему обещали тоже не подошел. Понять невозможно, где же силы целого военного округа. И он двинулся по ущелью Литейного опять впереди колонны. Он пересекал квартал за кварталом, и не было подозрительных толп, солдат без строя, выстрелов или нападений. Впрочем, всякая толпа видела бы его колонну раньше издали и должна была пятиться. Он избежал соблазна свернуть по Семеновскому мосту, так уйти от бунта и сократить свой возврат к Зимнему дворцу. Глава 80. По воскресеньям, как знал Федор Дмитрич, забастовка теряет смысл, и на демонстрации люди не ходят. А поэтому он твердо решил в этот день тоже никуда не ходить, никого не вызывать по телефону, а сидеть писать. Однако сказался сбой этих дней, отвлечение мыслей, и работа не катилась смазанным колесом, а перекатывалась бревном неошкуренным да через пни. Подтвердилось про зарубленного казаками пристава. Это потрясающе! Но продержался воскресенье, ничего не узнавал, а в понедельник налегало уже много обязанностей. Да с утра и в редакцию думал он съездить. Не съездить теперь. Трамваи опять не шли. Пешком. Посещение редакции всегда было делом приятным. Особая эта атмосфера схода единомышленников, перебирания литературных новостей и своих возможностей. После вчерашнего ярко-солнечного дня понедельник родился зимне-туманный, облачный, хотя, кажется, разгуливался. Той же дорогой шел Федор Дмитрич мимо Сената, мимо Исаакия. Ходили патрули, разъезжали конные, напряжение держалось пятый день, но никаких столкновений не было. Впрочем, для столкновений и час был ранний. На Невском никакого праздного народа, а все по своим делам, в спехе, открылись учреждения, открывались магазины. В морозный туман уходили бездействующие трамвайные столбы, вся стрела проспекта, и невидимо, чем кончалось. В одном-двух местах заметил Федор Дмитриевич малые кучки, что-то осматривавшие. Он тоже присоединился. Смотрели выщербины от пуль в фонарных столбах в стенах. Вчера на Невском была стрельба. И теперь мальчишка с корзинкой на голове рассказывал взрослым, кто где вчера прятался. Была стрельба. Но никто точно не брался рассказать, от чего и как она возникала. Что-то все-таки шло. Но удивительно не даваясь глазу, уныривая за повседневным. Да даже и сейчас. Слева, с литейной стороны, как лучину ломают. Да, это дальние выстрелы. А сзади, по Невскому, нарастал ровный, густой, четкий звук. Это показывалось, и шла рота солдат. Четко отшагивали, даже щеголевато. Учебный шаг и крепкие сапоги. А впереди статный чернобородый полковник средних лет с настойчивым выражением. За ротой на двух лошадках везли вьюки с патронными ящиками, а солдаты несли на себе пулеметы. Нет, что-то все-таки шло. Просто ранний час, а что-то серьезное готовилось. Федор Дмитриевич дальше пошел по Литейному. Вдали различил густеющую толпу. Загораживало весь проспект. Что-то необычное. Сгустилось около бассейной. Дошел до нее. Но разгадки никакой не нашел. Ничего не происходило. Стояла цепь рослых солдат-гвардейцев поперек Литейного, пропуская, однако, прохожих, а толпа лупилась на солдат. Все подворотни были заперты. Говорят, какой-то кавалерийский офицер проезжал и велел дворникам запираться. За эти дни возник новый вид общения. Между незнакомыми людьми на улице открытость и расположенность. Никакого затруднения спросить и ответить. И вот уже сообщала бобровая шапка. Четыре полка взбунтовалось. Феде как ухнуло и взорвалось. Да не устоять на ногах, такое услышав. Где? Не поверил, быть не может. Да-да, пошли на Баскову артиллеристов снимать. Все заглядывали через солдат, что-то понимая. Или эти солдаты вот поперек Литейного и взбунтовались. Офицера не было около них, но слишком спокойно стояли, не как бунтари. А на Басковой, как раз подле редакции, артиллеристы, да. Тут раздалось несколько ружейных выстрелов, гулких по узкому Литейному. А как пули летят, не понять. Толпа шевельнулась, качнулась. Кто-то успокаивал, да вверх, не в людей. Четыре полка! И вот они, выстрелы, уже верные, сам свидетель. Так началось. Долгожданное, желанное, только в мечтах рисовавшееся. Оно. Бах, бах, бах. Восторг поднимал. Не бежать в редакцию, а лететь. И страх колотится. Сумеют ли? Но не успел убраться с Литейного, как сзади от Невского по гулкому каменному ущелью страшно затрещали десятки выстрелов. Страшно, а никто не падал. Нет, все падали и скрывались, но из предосторожности. Толпы не стало. А впадины подворотен, до запертых везде ворот, забились вплотную. Побежал и Федя, куда приткнуться. Он нисколько не испугался. Он не успел испугаться. только умом понимал, что глупо и обидно именно теперь быть убитым от невидимо летящего свинцового куска смерти. Изящный господин в пальто с котиковым шалевым воротником распластался ничком на грязном снегу и спрятал голову за чугунную тумбу. Федя успел подумать, что это смешно, стыдно, но сам никуда не успевал шмыгнуть и притулиться. Парадные тоже заперты. Все ниши, все неровности в стенах были улеплены. Рвалось бах, бах, бах. Не успевал спрятаться, не добежать до бассейной. Вдруг различило ухо между выстрелами другой звук, слитный, непрерывный, духовой музыки, спереди. Глянул. Далеко впереди поднимался сильный дым. Что-то подожгли. А где-то от собора выходила на Литейной с оркестром голова воинской колонны и заворачивала туда дальше по Литейному. И оркестр не перестал играть смелый громкий марш. И этот марш, многослышанный, а по названию неизвестный, передался невоенному человеку Ковыневу той же солдатской гордостью, на какую и был рассчитан сочинителем: не падать, не бежать, не прятаться, а шагать вперед. Федя остановился и смотрел восхищенно вдаль. Кажется, никогда он не слышал музыки прекрасней. Что за гордый, подымающий зов? Звуки серебряных труб и гул барабана. Кто-то сказал: «Волынский полк». Федя пошел туда, в их сторону. Все новые и новые серые цепи выходили и разворачивались по проспекту. Откуда-то по ним или выше их дали залп. И Федя не выдержал, сметил выступ стены, прижался и выглядывал. И тут же подбежал невысокий сухой генерал, тяжело дыша. И тут же прижался с ним рядом. Лопались выстрелы, а волынцы шли под музыку, не падали ни один. Музыка удалялась по Литейному, туда, к дыму, и выстрелы иногда. У соседа генерала было благородное тонкое стариковское лицо, седые усы. Федя не удержался и сказал ему: «Вот ваше превосходительство, видите?» И сам себя поймал на злорадно торжествующей нотке. «Видите, до чего довели?» Уловил ли генерал? Но Феде тут же стало стыдно за свой тон. А генерал дрожащими руками вынул папиросу из портсигара, обмял, постучал, не закурил. И Феде стало жаль его. Он был из них. А что он мог сделать там, среди них? Он знал присягу, долг, получал команды, отдавал команды. Разве он управлял кораблем? У него было меньше свободы, чем у мальчишки-революционера. Федя пошел дальше, чем было ему нужно. Музыка уже еле доносилась. Та первая колонна ушла вдаль, а за ней, со стороны собора, выходил уже не строй, а с заминкою кучки солдат, кажется, уже литовского полка. Федя сам свернул к Преображенскому собору с пушечными украшениями его ограды и видел теперь близко этих солдат. Совсем они шли не героически, а потерянно, неуверенно. Унтер-офицер нервно подгонял их. Теперь тут открылся источник стрельбы. Одни литовцы, покинувшие казармы, стреляли в верхние окна своих же казарм, чтобы те оставшиеся выходили тоже. Какой-то молодой человек в модном пальто и студенческой фуражке, невысокий, толстенький, стоял среди солдат на Босковой улице и размахивал шашкой без ножен. Но никуда солдаты не увлекались им, а теснились к стенам и за углы не попасть под выстрелы. Один молодой солдат лежал на тротуаре у стены, раненый, но никто не помогал ему. Подъезды всех домов и тут были заперты. В конце Босковой появились стрелки. Стройно, в ногу, при офицерах. и беспорядочная толпа литовцев отхлынула от своих казарм на артиллерийскую улицу, стала прятаться там. Глава 81. Утром, вызванный в штаб гвардии вместо заболевшего полковника Павленко, командир московского запасного батальона полковник Михаличенко, уезжая, должен был кого-то оставить вместо себя в батальоне. Но следующий, старший после него капитан Якубович, лежал с отдавленной ногой. Другие старшие начальствующие офицеры разошлись с караулами еще до рассвета. И он поручил батальон начальнику хозяйственной части капитану Яковлеву. А уехавший в центр города, Михайличенко оказался и отрезан от московского батальона. Сносился по телефону. Из батальона ему доложили, что на Выборгской собираются толпы, а казачьи наряды не только их не разгоняют, но братаются с ними. И Михайличенке осталось лишь подтвердить в батальон задачу сохранить самих себя и свое расположение, а на остальное не обращать внимания. Вооруженной оставалась лишь учебная команда, и то частично. Только что и защищать казармы. Они были расположены между Большим Сампсониевским и Лесным проспектами, воротами туда и туда. Яковлев выставил к тем и другим воротам по одной подготовленной вооруженной команде поручика Петровского и поручика Вериго.